Мои братья и сестры, очень приятно видеть вас, видеть явное Божье благословение, которое Он дарит для нас. Это чудо, чудо проснуться живым и здоровым и понимать, что ты еще на земле живых. Слава Богу! У нас сегодня продолжение пространной серии бесед. В прошлый раз, когда мы говорили, до хлебопреломления, была вступительная беседа о церкви. И сегодня мое желание пригласить вас начать наше знакомство с очень серьезным посланием, с серьезной книгой Нового Завета. Это послание к Ефесянам. Мое расположение сердечное предложить вам целую серию бесед. Это будет 17 проповедей. Так, шаг за шагом будем двигаться и знакомиться с одним очень важным предметом для всех фактически христиан. Это церковь. Вся серия бесед будет посвящена теме, что такое церковь, природа церкви. Я думаю, это очень важно для нас понимать, что такое церковь, из кого она состоит, кто ее создает, на каких основах, на каких законах, как она функционирует, что от нее ожидается и так далее, и так далее. Целая серия вопросов, которые служитель Божий Павел поднимает в этом послании для того, чтобы раскрыть для людей, с одной стороны, известную истину, 2000 лет церковь существует. С другой стороны, и прикоснуться к тому Божьему замыслу, который Он оставил на страницах Писания. Мое сердечное расположение не касаться такой очень серьезной науки в христианском богословии, как экклезиология или наука о церкви, потому что, когда мы об этой науке говорим, то она чаще всего тяготеет какой-то деноминационной стороне. Если, понятное дело, это представляет католическая церковь, безусловно, представляется позиция этой церкви, другая деноминация или конфессия, она предлагает свою какую-то позицию. Мое желание уйти от этих деноминационных дискуссий, обратиться исключительно к Священному Писанию, которое является единым, единым для всех христиан. И единство христиан заключается не в том, как я представляю или как я научен, что такое церковь. Единство христиан заключается в вопросе церкви, то, насколько мы понимаем, что такое церковь, опираясь на основе, на Священном Писании. Итак, у нас сегодня с вами вводная проповедь, вводная беседа, которую мы назовем «Величие Божье – основа правильного понимания церкви». Величие Божье – основа правильного понимания церкви. И наше внимание будет предложен пространный отрывок. Это практически половина первой главы послания к Ефесянам. Я предлагаю вместе прочитать эти стихи. Первая глава с 1 по 14 стихи. Послание к Ефесянам, глава 1, стихи с 1 по 14. Давайте мы будем очень внимательны. Я думаю, всегда для нас очень важно, друзья, это мое глубокое убеждение, чтобы мы понимали, что важнее послушать само Слово Божье, нежели проповедь человека. Потому что проповедь – это всегда размышление проповедующего о том, что написано. Для нас же важнее увидеть, что конкретно написано. Это поможет нам в то же время, когда мы будем участниками этой беседы, то есть слушать, размышлять, тоже сопоставлять то, что мы будем слышать, с тем, насколько оно согласовывается с Писанием. Это успешный подход, успешный метод, который предлагает само Писание для того, чтобы нам не ошибиться. Когда мы слушаем проповедь, все-таки сопоставлять ее с тем, что написано. Это очень важно. Это очень важно. В этом заключается открытость ума нашего, а вот то, что присуще было ранней церкви. Вы помните, в послании в Вере, я нередко упоминаю вот этот городок, он очень интересный, небольшой, но там мудрые люди жили в городе Вере. Они были благомысленнее. Слово «благомысленные» – люди с открытым умом, не закрытым, не закомплексованным. Люди с открытым умом. В чем открытость ума их заключалась? В том, что они разбирали, точно ли это так. Дай Бог, чтобы у нас вот эта открытость ума, не закомплексованность, не ограниченность ума была при нашем соприкосновении с Писанием, понимая, что ограниченность – это наши проблемы. Бог снимает эту границу и пытается показать нам намного больше, что мы знаем или о чем помышляем, как и говорит один из ветхозаветных пророков. Итак, мы читаем с вами слова. «Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Верю, друзья, что сложный отрывок. Верю, это действительно так. Мы в этом послании соприкоснемся с текстами, со словами Павла. Надо сразу сказать, что вот именно в этом послании, в послании к Ефесянам, встречаются, вы не поверите, самые длинные предложения во всей классической греческой литературе. Будьте внимательны, не христианской. Во всей классической греческой литературе. Так даже Аристотель не выражался. Так даже Платон не выражался. Одно предложение длится 14-15 стихов. В этом послании мы находим 4 огромнейших, самых огромных предложения. Удивляешься тому глубине мысли, которую Бог подарил Павлу. Говорит не так, как мы. Начал и забыл, с чего начал. Сегодня стоит задача перед многими переводчиками. Они хотят донести до людей Слово Божие на понятном языке. На сегодня существует уже 9 полных переводов Нового Завета на русский язык. С одной стороны, они стараются что-то сделать для того, чтобы слово было более понятным для людей. Но когда они соприкасаются с мыслью Павла, они просто теряются. Ум их не успевает проанализировать, взять все это одно и преломить так, чтобы передать при переводе без искажения. Что они делают? Они очень аккуратненько это предложение делят на части. И ставят там больше точек. Ну, а точки – это законченная мысль, правда, да, по грамматике. Но вот эта беда в том, что при расстановке, при разделении этой огромной мысли теряется колорит. Я не зря об этом говорю. Такие переводы, как «Благая весть от Бога», «Слово жизни» – это новые переводы на русский язык. Они грешат этой серьезной проблемой. При раздроблении – это, с одной стороны, нормальное явление, когда мы, и так и говорят, вот, когда мы учимся мыслить, когда мы учимся говорить, лучше говорить короткими предложениями. Но, простите, в первый класс не всю жизнь же ходить. Павел предлагает для нас глубину. Именно вот этот замысел, с которым мы сразу соприкасаемся с первых стихов послания к Ефесянам, он говорит, он явно указывает, иллюстрирует глубину христианской мысли. Христианство – это не мелкое что-то. Это не набор фраз, идей, обрядов. Это глубина. И глубина, превосходящая философское мышление. Неудивительно, когда Павел встретился с эпикурейскими и стоическими философами, о чем нам Лука пишет в книге «Деяния апостолов», то он очень спокойно с ними говорил, и они ничем не смогли ему противостоять. Это удивительный замысел, это удивительное Божье благословение, которым он наделяет людей своих. Итак, первое, что мы сразу здесь видим, то, с чем мы соприкасаемся, природа церкви, это глубина. которую очень трудно уместить в наше сознание. Но в этом и благословение наше. Это цель, к которой мы, как христиане, призваны стремиться. Подниматься больше, больше, выше, выше. Христианство не знает пьедестала, на который можно подняться, или высшую точку, первое место в Олимпиаде, и все, больше уже ни к чему не надо стремиться. Это не о христианстве можно говорить. О христианстве такого сказать нельзя. Это постоянный рост, постоянный подъем. Я понимаю, когда я читал, и даже при всем том, что не первый раз читал Библию, тоже понимаю, что ты соприкасаешься с глубиной. И я понимаю, мышление наше, как нам тяжело уловить то, что здесь сказано. Давайте с Божьей помощью попробуем шаг за шагом все-таки двигаться в этом направлении. Итак, первое, о чем будем говорить, это Божье величие – основа правильного понимания церкви. Я думаю, что наверняка вы в своей жизни, мы как люди, соприкасались с интересными моментами, когда на какую-то вещь, ну, на какую-то деталь, машину, фильм, дом, неважно, на что-то мы просто не обращали внимания. Затем, когда его нам отрекламировали, или объект, предмет, человека, занятие какое-то, нам это понравилось, правда? Ну, давайте не будем конкретные примеры проводить, это реальная ситуация. Мое искреннее желание на этом примере, этот пример привести в начале, чтобы мы понимали, я не собираюсь заниматься рекламой церкви. Это не моя задача. Моя задача вместе с вами, мои друзья, братья и сестры, слушатели, увидеть то, что для всех нас открыто в Писании. Увидеть, насколько оно глубоко, насколько оно содержательно и насколько оно правильно, корректно, полезно, назидательно. Итак, без того, чтобы понять Божье величие, нам невозможно правильно понять, что такое церковь. Мы не сможем этого сделать. Неудивительно, что Павел именно на Христа, именно на Бога концентрирует внимание сразу буквально в этом послании. Церковь, мы об этом с вами говорили, церковь в Ефесе удостоилась особой чести. Ни одна христианская церковь не получила столько писем, столько посланий от апостолов, сколько получила церковь в Ефесе. В Ефесе трудился Тимофей. Два послания Тимофея в Ефес направлены. Послание к Ефесянам, которое мы сейчас рассматриваем, третье послание. Послание Ефесской церкви в Откровении, четвертое послание. Четыре послания направлены были в эту церковь. В христианстве существует три столицы, когда изучают историю христианской церкви. Одна из них – это Иерусалим, где церковь сформировалась. Вторая столица – это Антиохия Сирийская, откуда Павел пошел на служение. Помните, да, где его избрали, благословили. Это столица, где церковь нашла свое распространение. Именно Антиохия была первая миссионерская церковь. А Ефес – это третья столица христианства, где христианство нашло свое утверждение. Нигде Павел столько не трудился, сколько в Ефесе. 3 года. 3 года было посвящено из его служения. В 37 году он обратился, как явно можно видеть из истории христианской церкви. В 64 году жизнь его прекратилась. Или в 62-м. Трудно сказать, дата очень сложна для определения, сколько у него тюремных заключений было, 1 или 2. Ну, пусть даже 64-й год. Посчитайте, сколько лет он трудился. 27 лет. Из них 3 года в одном городе. Это много? Этот город славился своей опущенностью языческой. В этом городе находился храм и греческая мифология. Был Бог и была богиня. Вы понимаете, мама с папой. Бог – Зевс, а богиня – Артемида. Так вот, в этом Ефесе находился главный храм богини Артемиды. Вы знаете эту ситуацию, которая произошла, если хотите познакомиться больше с тем, как проходило служение Павла в этом городе, очень полезно будет познакомиться с 19 главой книги «Деяния апостолов», которая очень прямо говорит о том, что там происходило. Удивляешься? Вот той силе, которую Бог проявлял в этом городе. Павел, как Божий служитель, пришел в сатанинское логово. Пришел туда, куда опасно было приходить. Можешь себе представить, тут 5-7 минут иногда разойдемся на своих детей, покричим, а потом Отходим неделю-другую. Бывает такое, да? Когда не сдержимся. Это неправильно. Дети нам сказали, это грех. 2 часа мужчины, ну, слово «кричат» не подходит, надо другое слово употребить. Ну, вы знаете, что это за слово. 2 часа кричать, мягко сказано. Это нормально. Вдумайтесь, для них это было нормально. Что производит демоническая сила в людях? Они не контролируют себя. Они делают то, что нормальному человеку нельзя сделать. Это неестественно для него, 2 часа орать, простите. Это неестественно. И вот в это логово пришел Павел, логово сатанинское. Наряду с этим этот город славился, это что интересно тоже отметить, это была свалка. Ну, слово свалка понятно, да, куда гарбич весь свозят. Это свалка суеверий, куда свозили весь этот хлам. Люди уже в других провинциях уже не верили в эти сказки, в эти там черные кошки, которые дорогу нам переходят, правда? Пустые ведра там, здороваться через порог, ну и так далее. Знакомо, правда, да? Тут и кофейная гуща на помощь приходит нам. В мире уже нигде в это не верили. А Ефес там, пожалуйста, вы, ну, весь этот суррогат, весь винегрет, весь этот, ну, все, что есть, все там увидите. И вот, можете себе представить, ну, говорят, с волками жить, поволчьи выть. Знакомо? Вот в этот город люди пропитанные, мы привезли с собой, что сюда? Какое мышление, сами знаете, я хорошо это знаю. И мы от этого сами страдаем. Здесь годами, десятилетиями жить в этом городе, понятно, что мышление было деградировано. Именно туда направляет Господь своего служителя. Там должна сформироваться церковь, которую врата ада не одолеют. Обратите внимание, какое сильнейшее противостояние встретил там служитель Божий Павел. Какое сильное, нам трудно, даже когда читаешь 19 главу Деяния апостолов, и то чисто по-человечески мурашки по спине идут. Насколько сильнейшее противостояние, это читать страшно по-человечески. А противостоять? Именно пребывание Павла в этом городе является самой лучшей иллюстрацией того, что Бог может сделать. Последнее слово за Богом, не за людьми, не за богами и богинями, не за их сводами, разводами, драками там на небесах, как представляет греческая мифология. Последнее слово за Господом. Рушится бастион, рушатся крепости. Демонические, языческие. Мне довелось быть в Армении, там существует церковь, одна из самых древнейших, еще до католиков православных она сформировалась. С 37 года пришло туда христианство. А в Россию, Киевскую Русь, помните когда? 988. На 600 с лишним лет раньше христианство пришло в Армению. Там есть центральный храм. Довелось в этом храме быть. Армяно-Григорианская церковь. Был тогда патриарх, католикос армянский, Вазген II. И вот когда проводили там экскурсию, опустились, значит, у них есть центральное место, как алтарь, иконостас, ну, как вам удобно назвать, понимаете, центральное место, где духовенство, где там все священнодействия совершаются. И вот нас завели в комнату, боковую комнату, под этот алтарь. Знаете, что там находится? Центральный языческий храм, его сохранили. Не храм, а капище, вот жертвенник, где приносили в жертву людей. Это было удивительно. С одной стороны, надо было просто все это уничтожить, чтобы никакой памяти не было. Нет, этого не надо делать. Надо это показать, одну важную вещь. Что было одно, и оно было сильно. А теперь оно уже мертвое. И надо видеть, что над ним. Это очень важно понимать. Вспомни, взгляни на скалу, с которой ты иссечен, на глубину рва, откуда тебя извлекли. Это торжество Евангелия, именно вот этот храм, на мой взгляд, мое убеждение. Вот эта интереснейшая картина, не всем ее показывают. Но является ярчайшей иллюстрацией торжества Евангелия. Именно в Армении сохранился храм первого века, языческий храм. Когда мы в школах учились, наших доблестных советских, нам рисовали эти языческие храмы, вот как он был нарисован, такой он там и есть. Жертвенник, заходишь, ну, буквально кубическое здание, вот там, так как оно рисовали. Ничего фактически нет, есть пьедестал, подъем такой, толстенная плита, ну, сколько она там, по инчик сантиметра где-то, ну, может быть, ну, инчи 7, 8, 12, 15 сантиметров, и она из сплава какого-то, а внизу пустота. Вот туда накладывали дрова, накаляли эту плиту, и туда бросали детей. За что Бог истребил народы? Умный вопрос, правда? умный вопрос, когда видишь все это. Сохранили, чтобы показать, что было. Армения является, наверное, одной из самых богатейших стран, где много храмов. Я не проповедую Армению, говорю о том, что действительно, когда пришло христианство, показано торжество христианства. Ну, чтобы поняли, помнили, откуда мы вышли, вот это сохраняется. Так вот, интересный момент, Ефес, именно в этом городе произошло торжество Евангелия, победа Евангелия. Павел явно открывает для нас действительно величие Божие, чтобы показать, что ничто, даже сегодня, что происходит в нашей современной жизни, не способно отвратить Божий замысел. Я, как христианин, в этом спокоен. Меня нисколько не смущает. Давление, гонение, притеснение, которые во взглядах и законы, которые в нашей стране принимаются против Библии, меня это нисколько не смущает. Это всего лишь навсего дело времени, друзья. Последнее слово будет не за людьми. Вот те, кто сегодня сильно поднимает руку за то, чтобы законы утверждались, полезно бы немножко историю читать и знакомиться с ней. И понимать, хотя бы один вопрос задать. Были до нас цивилизации? Были до нас империи? Были. Задать простой вопрос. Как они ушли с этой земли? Как? Добровольно сдались. Прав, все, капитулируем, закрыли, все. Империи нашей нет. Кто следующий? Не было такого, не будет. Все они были разрушены из-за моральной проблемы, из-за коррупции, из-за коррумпированного сердца, которая вылилась в поведение людей, когда стали принимать законы, образ жизни, противный Богу. А это всего лишь на все дело времени. Бог будет судить людей. Да, в Библии, Библия единственная книга, которая прямо говорит, как Бог будет судить людей. Пророк Иеремия говорит, я обращу беззаконие на голову беззаконника, плод дел его. В этом суд Божий будет совершаться. То есть, Божий закон, что посеял, то пожал. Бог тебе лично даст то, что ты делал. Попробовать. Вот это будет Божий суд. Я обращу беззаконие на голову беззаконника. Мы отошли немножко в сторону, но это очень важный момент понимать, как Бог формирует свою церковь. В какой среде Он ее формирует. И сколько усилий Бог проявил, для Него это не трудно. Но для нас, по-человечески, это трудно понять, какие усилия были предприняты для того, чтобы торжество церкви было и будет дальше. Только потому, что оно было. Бог не человек. Бог не старичок, который с годами стареет, дряхлеет, силы его слабеют. Он вне времени. Он остается сильным властелином вселенной, господином человека, и он контролирует ситуацию. Именно на него концентрирует внимание Павел. Благословен Бог. В русском языке, когда учились, мы, я думаю, знакомы с таким правилом, говорят, не повторяйте слова, лучше их заменять. Есть такое неудачное, вернее, когда люди повторяются, говорят, ну, тавтологией не надо заниматься, масло масляное. В 3 стихе мы встречаем слова 3 раза. Встречается одно слово с корнем благословить. Это не тавтология. В еврейском языке, в греческом, когда слова повторяются, это говорит об усилении смысла. Понимаете? В 2 раза усиливается смысл. Помните, когда Иосиф видел сны, и он объясняет, потом говорит, а что сон повторился 2? Это истина слова Господне. Закон Моисеев гласит, при словах 2 или 3 свидетелей верно всякое слово. 3 раза в этом стихе употребляется слово «благословить». Благословен, благословивший нас. Открывается глубочайшая картина того, что Господь сделал для нас. Великий Бог, мы далее будем говорить, какой материал Он использовал для того, чтобы создать из Него церковь, это дело будущего. А пока концентрируется наше внимание именно на живом Боге. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Павел отчетливо здесь показывает существенное различие. Принципиальное различие между благословением Ветхого Завета и благословением Нового Завета. Благословение Ветхого Завета – это благословение этой жизни материальной. Будет скота много, детей много, войны не будет, взаймы будешь давать, сам не будешь брать. Помните, да? Новозаветнее благословение, другого наполнения. Он благословил нас, будьте внимательны, всяким. Я думаю, понятно это слово. Неограниченным, всяким. Духовным благословением, но где оно? Оно в небесах. Потому сегодня, если у меня в кармане много, говорить, что меня Бог благословил, знаете, это под вопросом большим еще. Люди, которые расхищение имущества принимали с радостью. Люди, которые... Мы раздали все, Господи, что нам будет? Помните вопрос учеников? А где у них? В кармане ничего нет? Это что, не благословение? Друзья, очень важно понимать, что наше внимание концентрируется не на земных вопросах, а концентрируется на духовных вопросах. Оттуда идет основание церкви. Там был замысел создать церковь. И она создана. И благословение этой церкви не в том, что она имеет много здесь денег или верующих. Благословение в том, что не благословение или драгоценности, которые нельзя здесь украсть, испортить, они там находятся для нас. Друзья, это важная истина, которую мы призваны понимать, что благословение церкви, они в небесах. Он нас благословил всяким духовным благословением. А если говорить о земной жизни, Петр нам помогает, нам, опять-таки, как от божественной силы Его, помните 2 Петра, 1 глава, как от божественной силы Его даровано нам, обратите внимание, не идет еще благословение, нам дается все потребное для жизни и благочестия. Поймите, друзья, правильно, если человек действительно имеет какое-то состояние, Господь, как говорят, благословляет его. Друзья, это не то благословение, на которое церковь ориентируется. Это не значит, что все должны быть бедные там, или наоборот, все должны быть богатые. Есть Евангелие благополучия, верующий не может быть бедным, потому что Бог наш богатый. Трудно мне эти вещи понять, потому что они не согласуются со Священным Писанием. Это мое убеждение. Бог благословил нас всяким духовным благословением. В чем это прежде всего благословение заключается? Открывается глубочайшая истина. Он нас избрал в нем. Два раза в Священном Писании встречается выражение «прежде создания мира». Два раза. Одно из них здесь. Он избрал нас в нем прежде создания мира. Обратите внимание. Тогда, когда никого из нас еще не было, тогда никто из нас, когда еще никто из нас не смог проголосовать, избрать его или не избрать, мы избраны в нем. Это благоволение воли его. И вот важный момент, друзья, с которым мы здесь соприкасаемся. Много спорят. Избрал к спасению, избрал к погибели. Просто надо уважать Писание. Это будет правильно. А Писание прямо говорит, что он нас прежде создания мира избрал. Для чего? Прямой ответ. Давайте посмотрим на стих 4. Чтобы мы были святы и непорочны пред ним в любви. Вот для чего он нас избрал. Откуда мы видим здесь, определил нас, предопределил к смерти, к погибели или к жизни вечной? Откуда? Я не могу понять. Я не вижу этого в Священном Писании. Прежде создания мира Он избрал нас, и цель избрания была одна, чтобы мы перед Ним, это очень важно, не перед людьми, не перед церковью, не перед служителем, это не значит, что служители никто, и братья и сестры никто, я перед Богом хожу. Правильное понимание Бога формирует у меня правильное отношение к моим братьям и сестрам. Мы об этом позже будем говорить. Итак, чтобы мы понимали, что избрание наше, оно для одной цели, чтобы перед Ним, перед Богом, мы были святы. Что такое святость? Отделенность от греха, посвященность Богу и непорочность, чтобы пятна никакого не было у нас. Чтобы были святы и непорочны пред Ним в любви. Есть еще одно действие, которое совершено прежде создания мира. Агнец, закланный за нас, прежде создания мира. Священное Писание приоткрывает нам завесу того, что было сделано до того, когда земля была сотворена еще. Две очень важных вещи, два очень важных действия Господь сделал. Прежде всего, Агнец был заклан, Христос был приготовлен, уже заклан. Не просто предоказан, заклан написан. Прежде создания мира. Это выходит за рамки нашего понимания. Это грамматически не согласуются времена. Но не трудно это уложить. Это нормальное явление, когда мы соприкасаемся с Божественным. Это нормальное явление. Пугаться этому не надо. А Агнец, еще ничего, времени не было, ничего не было, он был уже заклан. Ну, трудно это понять, трудно вместить. Ну как, в какой временной промежуток его поместить? Ну куда? Ну не помещается. Просто не помещается, потому что не помещается в разум наш.
И с этим надо согласиться, друзья. Вопрос не в том, что как, о каких-то сказках мы говорим. Мы соприкасаемся с Божественным. Это всегда нужно понимать. Мы соприкасаемся с Богом, который выходит. Даже любовь Божия, не говоря о том, что Он сам. Любовь Божия превосходит наше разумение. То есть даже действие Господне, то разумение наше превосходит. Не говоря о том, что Он сам. Он выходит за рамки нашего понимания. Итак, Бог великие вещи сделал для нас. Христос был за нас приготовлен. Не просто приготовлен, уже была принесена эта жертва. И мы, до того, когда земля еще была сотворена, мы в нем, во Христе. Очень важно. Сначала Агнец был заклан, потом в нем мы избраны. Избраны для одной цели. Для того, чтобы перед Ним мы были святы и непорочны. Удивительно, открывая для нас Павел, действительно, может быть, сложно для нас эти вещи понять, но пусть хотя бы оно вот то, пусть не до конца понятно, но пусть то, что мы слышали, хотя бы останется в нашем понимании. Мы говорим о Боге, мы говорим о том, кто является основателем церкви, мы говорим о том, как Он формирует ее, мы говорим о том, в какой среде Он формирует эту церковь. И поэтому, я думаю, очень важно понимать, что мы говорим о великом Боге, и без того, чтобы понять, кто есть Бог, мы не сможем правильно понять, что такое церковь. Итак, величие Божие – основа правильного понимания в церкви. Во Христе мы имеем искупление крови Его. Во Христе, нигде в другом, ни в чем другом, только во Христе. Я понимаю, что требует это большего рассмотрения, я хотел бы некоторые мысли рассмотреть еще, и думаю, что мы, конечно, будем касаться далее еще серьезных вопросов, но время наше уже приходит к тому, что нам нужно подходить к концу, совершать молитву. На некоторые моменты еще хочу обратить внимание. Во Христе мы получили искупление. Искуплены. Важный момент. Кто искупил? Во Христе мы получили искупление. Мы принадлежали кому-то. Мы понимаем, кому? Греху, дьяволу. Теперь мы стали Божьи. На основе чего? На основе того, что мы искуплены дорогою ценою. Павел развивает эту мысль в послании к Коринфянам, пишет, мы куплены дорогою ценою. И дальше говорит, поэтому прославляйте Бога. И в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. Брат, сестра, слушатель, осторожно. Если ты говоришь, что я искуплен кровью Христа, если душа не твоя, твое тело не твое, Божье. Поэтому самоволие по отношению тела своей души ты не имеешь права проявлять. Почему? Оно не твое. Так написано. Так написано. Мы искуплены для того, чтобы Ему принадлежать. Как это согласуется с той мыслью, о которой мы ранее говорили? Он избрал нас для чего? Чтобы мы были святы, отделены от греха и посвящены Богу. И чтобы мы были непорочны. Итак, вопросы перед нами. Боже милосердный, а так ли я понимаю церковь? А член ли я церкви? Я понимаю, это нормальное состояние. Мы дальше о больших вещах будем говорить. О больших истинах. И я не сомневаюсь в том, что они заставят нас трепетать перед Богом. Они заставят нас исповедаться перед Богом, что является нормальным и правильным, чтобы пока есть еще время, ложное представление, обман, самоправедность были разрушены. Для того, чтобы действительно быть святыми и непорочными, по ним еще не сокомыслие. Во Христе мы получили наследство. Очень важный момент, когда человек получает искупление, статус его меняется, мы говорили о покаянии. На наших беседах в четверг. Статус человека, покаявшегося, меняется. Это Божье дитя. Раз это Божье дитя, то оно имеет право на то наследство, которое Бог приготовил. Я не вижу это наследство. Но я знаю, что оно для меня приготовлено. Я знаю на одном основании, что я искуплен, если я искуплен. Если я искуплен, я Божье дитя. Если я Божье дитя, то, естественно, я буду там, где мой отец. Я буду владеть тем, чем владеет мой отец. Еще некоторые мысли Павел поднимает, очень важный вопрос, мы о нем будем далее говорить. Мы, вы. Именно в этом послании, вот эти местоимения, мы, вы, отчетливо говорят о двух важных истинах. Первое, под словом «мы» в послании к Ефесянам следует понимать евреев. Мы. Мы ранее уповали на Христа. Как раз таки вот именно в первой главе он отчетливо об этом говорит, что мы видим здесь, смотрите, в 12 стихе, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа, в нем и вы, Не идет речь о том, что мы лучше, вы хуже. Ведь Христос от евреев пришел прежде всего для евреев, но не только для евреев. Поэтому прежде всего спасение кто должен получить? Кто более подготовлен, правда? Вот чем все объясняется. Поэтому мы ранее уповали на Христа. Но это не значит, что только мы. Итак, мы ранее уповали на Христа, в нем и вы. Каким образом мы получаем приобщение к Церкви Христовой? В нем вы, услышавши слово истины. Важный момент. Услышать надо слово истины. Не мнение человека, не позицию, не взгляд теологический какой-то, услышавший слово истины. Истина освобождает. Истина во Христе. Услышавший, первое, должно быть услышано слово. Второе, что мы видим здесь, и уверовавший. Это серьезнейшее основание, говорящее о том, каким образом происходит приобщение к церкви. Это серьезнейшее основание, которое убеждает нас в том, что приход к Богу – это только сознательный шаг, который могут сделать люди, которые способны понимать. Для меня это серьезное основание того, что все-таки, когда мы поднимаем вопрос детокрещения, этот текст не дает права говорить о детокрещении. Слово сначала должно быть услышано. Затем уверовать. Мы с вами немножко говорили, что такое вера. Это обязательное участие ума. Обязательное участие всего личности человека. Это сознательное принятие решения. Что такое покаяние? Это изменение мышления. В каком состоянии человек может поменять свое мышление? В каком? Итак, для того, чтобы быть Божьим, сначала должно быть услышано слово истины. Второе – уверовать. Это действие человека, будьте внимательны. Услышать и уверовать. Если эти два этапа пройдены, Бог делает дальше свою работу. В чем она заключается? Смотрите, что мы здесь читаем. Мы запечатлены. Что такое печать? Это знак принадлежности, знак верности. Если ставится, особенно в древности, печать, мы понимаем, что если запечатали, то это принадлежит царю. А если оно принадлежит царю, принадлежит Богу, если говорить о духовном смысле, кому мы принадлежим? Это еще один серьезный вопрос, насколько правильно мое сегодня поведение. Если я принадлежу Богу, могу ли я делать свое? Друзья, серьезный вопрос. Если я принадлежу Богу, если я, как считаю, услышал слово, я уверовал, я принадлежу Богу, что я делаю в своей жизни? Запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего и для искупления удела его в похвалу славы его. Итак, для того, чтобы быть частью церкви, Павел отчетливо указывает, подводит итог, где начинаются уже сложные вопросы, мы их будем далее рассматривать, формирование церкви, из кого он ее формирует, как он формирует, на каких условиях формирует и так далее. Прежде чем церковь начинает функционировать только тогда, когда услышано слово, слово истины, и люди уверуют. Если люди не уверуют, на них ничего последующее не работает, не распространяется. Мы с вами говорили о том, что вера наша происходит от слышания слова Божьего, слова истины. Вера наша не деноминация, не вера отцов, она не спасает. Вера наша происходит от слышания Божьего Слова. Вот когда это слово услышано, люди понимают, что они приобщаются к Богу, приходят к Богу, но не в какую-то деноминацию. И понимая это перед Богом, происходит исповедание, принятие. Помните, говорили, что такое вера? Я понимаю. Информационный элемент, я знаю, что Господь есть, я знаю, что Он силен, чувство наше подключается. И третий элемент веры – доверие. Поэтому я доверяю себя Богу. У меня нет аргументов что-то сказать против Бога. Поэтому говорю, Господи, я принимаю Тебя. Я меняю свое мышление. Я каюсь перед Тобой. Я был неправ. Даже в том, что до этого я в Тебя не верил. Этого уже достаточно, чтобы совершить покаяние. Итак, друзья, у нас сейчас время Богу помолиться. Мы прикоснулись... Немного сделали попытку присоединиться к великому Богу. Попытаться понять, кто Он есть. Это жалкая попытка, я это прекрасно понимаю. Ничтожно мало времени, чтобы говорить об этом. Но для того, чтобы понять большие глубины, без этого мы не сможем пойти дальше. Величие Божье – основа правильного понимания церкви. И перед этим живым Богом нам предлагается сейчас преклониться. Я верю, что слово, которое мы слышали, его достаточно, чтобы произвести в нас некоторую работу. И она проведена. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Я знаю, что когда мы сейчас склонимся на колени, Господь, у кого есть возможность, Господь будет работать над нами. Если вы ощущаете эту работу, действие Духа Божьего для вашего блага, для твоего блага, не противьтесь Ему. Если уже понимаете реально, что только один выход, сказать Богу «прости», это самое лучшее время сейчас сделать. А Бог будет свою работу делать. Усыновить, запечатлить, мы об этом позже будем говорить. Благослови там Господь, друзья, нас. Итак, у нас сегодня была вводная беседа, вводная проповедь на тему, что такое церковь. Без правильного понимания Бога, того, кто Он, что Он делает, нам нельзя понять правильно, что такое церковь. Пусть это останется в нашей памяти, и пусть у нас будет столько мужества и сейчас, и в нашей дальнейшей жизни, чтобы действию Духа Божьего не противиться. Аминь. Помолимся.